страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1291-я встреча у нас с вами сегодня. Да, еще раз, 1291-я. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда прямого эфира. А мы с вами сегодня продолжаем читать Священное Писание. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. И мы читаем все Писание за 5 с небольшим лет. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы в социальных сетях, а также другие группы, где вы смотрите или слушаете эту программу. И напомню, что наша официальная группа называется «По страницам Библии», и вы легко ее можете узнать по нашей картинке. Такой логотипчик на красном фоне, белые буквы «ПСБ» «По страницам Библии». И напомню также, что уже вышедшие передачи этого цикла вы можете послушать тоже на нашем сайте theos.fm, в нашем приложении Theos и в наших соцсетях. Конкретно в нашей группе ВКонтакте есть у нас архив уже вышедших передач, рассортированных по книгам Священного Писания. Мы с вами в последней, заключительной книге Священного Писания. Мы в Откровении Иоанна Богослова. В начале каждой передачи мы читаем ваши комментарии. И прежде всего, комментарии, которые были к прошлому выпуску. Но также, если остается время, мы читаем и то, что приходит прямо сейчас. Поэтому, если вы напишете, то вот либо мы прочитаем это сегодня, либо прочитаем в следующий раз, либо на ваш комментарий просто ответят наши волонтеры, что на самом деле даже лучше, ну, потому что мы прочитали и все. А волонтеры ответили и будут общаться, и помогать, и поддерживать. И вот это действительно здорово. Я еще раз благодарю тех наших братьев и сестер, которые трудятся, которые участвуют в этом нашем совместном служении. Да, по страницам Библии это именно совместное служение. Знаете, что мы сегодня сделаем? Я начну, пожалуй, с самого важного из всех комментариев, которые пришли вчера. Вот, причем иногда бывает сложно выбрать самый важный. Иногда я просто не знаю, но нет такого. А тут есть одна тема важная. И мы к этой теме в других комментариях тоже перейдем. Мы вернемся к этому. Но, пожалуй, лучше всего эта тема сформулирована в одном комментарии. Это пишет наш постоянный слушатель Тони Дэниелс. Читая Откровение Иоанна Богослова, пишет он, я понимаю одно. Иисус Христос будет играть решающую роль в каждой жизни. Либо здесь и сейчас, как Спаситель, либо после всего, как Судья. Вот вы не просто услышали, услышали это многие, я думаю, но вы сформулировали очень точную вещь, которая касается каждого из нас. Давайте начнем вот с чего. Да, и, кстати, об этом мы сегодня-завтра тоже еще будем говорить, чтобы было понятно. Мы сегодня продолжаем беседовать о 20 главе Откровения Иоанна Богослова. В следующий раз, завтра, Бог даст, мы закончим разговор о 20-й, подведем некоторые итоги промежуточные и перейдем к 21-й, 22-й главам. Это уже совершенно новая история. Это новое небо, новая земля. А вот это вот именно новый мир. То есть не журнал, который был когда-то очень популярен, а именно новый мир как таковой. Вот. Но когда речь заходит об Откровении Иоанна Богослова, порой люди начинают говорить, я ничего не понимаю, здесь так сложно. Более того, я догадываюсь, что у кого-то из вас, причем даже у многих из вас, будут вопросы по поводу конкретных толкований, которые вы слышали, особенно в последних двух передачах. И вот сегодня, кстати, и завтра тоже. А дальше все просто. А вот сегодня и завтра будут. Да, это что, зачем, что, после чего, да, как выстроено воскресенье. Завтра мы с вами еще будем говорить про то, что такое рай и ад. И тут тоже, наверное, у кого-то будут вопросы. И чем рай, простите, чем ад отличается от озера Огненного. Вот, это у нас еще, все еще будет. И кто-то скажет, да я ничего не понимаю. Вот Тони выяснил и донес до нас совершенно конкретную вещь. Он сказал: я понимаю следующее. Либо Христос для вас спаситель, вы принимаете его сейчас как спасителя, либо вы не принимаете, но это отложенный выбор, это ведь тоже выбор. И тогда вы примете его как судью. Вот вариантов уже не будет. Вот либо так, либо по-другому. Кстати, интересно, что в некоторых случаях Господь показывает нам в нашей повседневной, сегодняшней жизни на подобные ситуации. Либо мы, ну, допустим, да, если речь идет о болезни, даже о физической болезни, либо мы разбираемся с этой болезнью на более каком-то начальном уровне. Понятно, что исцеляет Бог, да, но мы какие-то шаги делаем для того, чтобы, вот, по крайней мере, я не знаю, помолиться об этом или к врачу пойти, да, вот, лекарство выпить, все что угодно. Либо мы этот выбор не делаем, мы говорим, будь как будет, но тогда уже будет другая история. Ну, хороший пример на самом деле это зубы. Да, вот чем дальше стадия, когда нужно разбираться, чем дальше стадия, когда нужно что-то по этому поводу делать, тем серьезнее ситуация. Вот либо одно, либо другое, либо третье. Сейчас, наверное, это уже не столь актуально, ну, потому что каналы, когда проходят, да, каналы, пломбировка каналов, все эти вещи, это уже не больно, как это было раньше. Вот, а когда-то ведь говорили, когда реально это было больно, это было тяжело, вот, и говорили о том, что лучше поставить пломбочку, чем потом мучиться с этими самыми каналами. Вот, то есть, вот то же самое, только на гораздо более высоком уровне, с гораздо более высокими ставками. Либо Христос для нас спаситель сейчас, либо мы обязательно встретимся с Ним еще. Тогда Он уже будет для нас как судья. Но просто сказать, я не хочу с тобой встречаться, я не хочу с тобой иметь дело, такой возможности у нас нет, потому что Он наш Творец, и мы в любом случае представим перед Ним. Я по этому поводу совершенно не склонен ерничать, как, например, делает Свет Конец, который пишет: «Второе воскресенье выдумано для тех, кто не верит в первое». Ну, кстати, вот я бы слово «выдумано» здесь поставил в кавычки. Но, в общем, да, второе воскресенье как раз для тех, кто не верит в первое. Помните, мы говорили, что первое воскресенье – это покаяние, воскресенье для покаявшихся, воскресенье для уверовавших, а второе для неуверовавших. Значит, по сути, в этой части Свет Конец прав. Вот только слово «выдумано» я бы здесь убрал. А дальше пишет он: если не сработает второе, будет анонс третьего. Не, не будет. А вот не будет. Какой анонс будет, вы сегодня это узнаете, и завтра это узнаете. Можете не ждать сегодняшнего, завтрашнего дня, а сразу прочитать Священное Писание. Там будет анонс озера Огненного. Такой анонс есть. Значит, третьего воскресенья, конечно, нет. Еще одна большая тема. И это тема, которая у нас сегодня с вами прозвучит. Да, давайте немножко почитаю другие сообщения, потом к этой теме перейду. Марина Рассказова пишет: доброго утра и всем благословений. Александра Котова нас приветствует. Добрый день всем. Божьего благословения. Спасибо вам, Александра, за это приветствие. И вообще всем, кто слушает, всем, кто подключается, всем, кто ободряет. Спасибо огромное, это всегда здорово. Жанна Михайлова пишет: а еще Бог долготерпит многих из нас и ожидает, пока обратимся к Нему с покаянием. Да я бы сказал, даже верующих людей Бог долготерпит. То есть нет ни одного человека, который мог бы сказать: а Бог так смотрит на меня и говорит, я всегда доволен, там всегда здорово, да? Оно так не устроено. Вот. И вот эти долгие суды – это тоже часть Божьего долготерпения. Вот. Вредно не верить. Зелье не вредно. Вредно не верить в воскресение. Пишет Юрий. Ну, а чего? Веришь, не веришь? Все равно же это воскресение будет. Только вопрос о том, какое. Полина Чугута желает нам доброго утра, всем хорошего обсуждения и будьте благословенны. Спасибо вам, Полина, за вашу поддержку, за ваши письма. за ваше участие в этих эфирах. Саша пишет: интересно воскресение физических в телах. Тела будут такие же, как мы сейчас живем, и какой возраст телу будет дан? Насчет возраста, который телу будет дан, я просто напомню, что Земля и люди на Земле уже были сотворены с возрастом. Адам не был сотворен младенцем. Да, он сразу был сотворен взрослым человеком. Вот, я не могу ответить на эти вопросы. Я читаю, что Иисус воскрес в теле, но прославленном, и при этом Иисуса узнавали. То есть, они, конечно, были в шоке. Они не сразу его узнавали, но потом он был узнаваем. Значит, и мы будем узнаваемыми. Насчет возраста не могу сказать. Ну, конечно, хочется сказать, что ну вот молодыми, красивыми и так далее. Но вот ведь какая штука. Наш мир любит вот эту идею молодости и красоты. Ведь вы знаете, что в некоторых культурах, да и в нашей культуре, только в другое время, красивой считалось, а кое-где до сих пор считается, старость. Человек умудренный, человек, понимающий, что к чему. Если это человек верующий, вот это как раз картина такого старца, да, который может говорить, имея опыт общения с Богом, имея опыт христианской жизни. Он будет для многих гораздо красивее, чем молодой и бестолковый качок. То есть вот... Тут сложно сказать, потому что, да, иногда говорят, а молодыми и красивыми будем. А вот я не знаю. А вот посмотрим, увидим. Это со временем. Вот, тут описывают, беседуют на эту тему, да, вот по поводу того, как выглядел Иисус Христос, как это учитывать и так далее. Ну вот не знаю, я бы здесь не стал комментировать. Так, Александр... пишет, это Александр переписывается с Юрием. Тут, в общем, все понятно. Давайте тогда отвечу на комментарии, которые здесь тоже были. И тоже немножко забегу вперед. Вот. К сегодняшнему нашему, к сегодняшней нашей беседе. Это как раз вот по поводу второго воскресенья, третьего воскресенья и так далее. Существует такая картинка. Причем эта картинка в головах, в мозгах у многих. И звучит она так, формулируется она так. А я не знаю, что там будет, но со временем разберемся. Ну, то есть, я приду к Богу, я предстану перед Богом, и тогда уже я найду, как перед Ним оправдаться. Да, это то, что я уже цитировал. Мне есть что спеть, представ перед Всевышним. Мне есть чем оправдаться перед Ним. Люди зачастую ходят именно с такой картинкой. Так вот, сегодня я немножко забегаю вперед, чтобы вы обратили внимание на это место в нашей предзаписанной части. Оно действительно очень хорошее, очень точно. Будет такая картинка. Значит, ребенок приносит бабушке букет цветов. А цветы – это надуванчики, которые там уже отцвели, опали, пух с ней их уже белый опал, там он уже не желтенький, а белый, уже все это белое опало. И вот внучок это собирает, приносит бабушке, говорит: бабушка, вот я тебе букетик собрал. И бабушка, естественно, ему скажет: спасибо, какой красивый букет. На что бабушка смотрит на его сердце, что внук решил вот от всего сердца, даже детское сердце, да, вот подарите ей букет. Она не скажет, что ты притащил, что за веник такой. А ребенок, которому мама или папа говорит: принеси мне попить. Да, мама или папа на улице работает. И ребенок набирает воды, ну, допустим, из бочки, из которой поливают, да, вот, бочка для полива. И я не знаю, будет мама или папа пить эту воду, это другой вопрос. Но спасибо ребенку скажет. Но это ребенок. А теперь представьте себе, пожалуйста, ситуацию, когда человек предстает перед Богом и говорит Богу: Боже, так это, кстати, уже взрослый человек, да, это уже человек, который прожил жизнь, и Бог его к себе призвал, и он предстает на суде перед Богом и говорит: Боже, вот мои дела, вот посмотри, я вот делал вот это и это. И, ну, я же хороший, правда? А дела простите, но они не просто как букет цветов плохих, да? Увядших цветов. Они как испачканное белье. Более того, многие комментаторы, комментируя этот фрагмент из пророка Исаии, где говорится как раз о делах, как грязном, запачканном белье, обращают внимание на слова, которые здесь употреблены. Оно не просто запачкано. Это не просто человек упал на землю и в глине испачкался. А, скажем так, это белье, которое запачкано выделениями, оскверняющими человеческий организм. Вот это такое запачканное белье. Оно осквернено. Вся это наша праведность. Причем, обратите, пожалуйста, внимание, опять-таки, белье как одежда, да? То есть мы свою праведность облачиться не можем. Она грязная, она испачкана, она неприемлемая перед Богом, потому что она осквернена. И вот когда мы говорим, да я приду, я объясню Богу, и как-нибудь мы с ним разберемся, он же выслушает меня справедливо. Будет же справедливый суд. Да, справедливый суд будет. И об этом суде мы с вами сегодня и немножко завтра тоже будем читать. Но вот ничего хорошего на этом суде ожидать не приходится. Там написано будет, мы будем это тоже читать, иная книга была принесена, это книга жизни. Так вот, в книгу жизни ни один из тех людей, которые будут во втором воскресенье, не записан. Это не выборка. Да, вот одни записаны, другие нет. Или у одних дела перевесят хорошие, у других плохие и так далее. Есть, кстати, еще, да, раз уж мы к этому подошли, есть еще один взгляд, еще одна картинка. Представьте себе, пожалуйста, две чаши весов. И вот на чашах дела, да, на одной добрые, на другой злые. Давайте представим себе добрые дела, как белые камешки, а злые дела, как черные камешки или темные камешки. И вот Бог кладет на одну чашу наши добрые дела, на другую наши злые дела. Давайте посмотрим, что перевесит. Ага, если перевесила чаша с добрыми делами, тогда, соответственно, человек идет в рай. Если со злыми, идет в ад. Опять-таки, никакой библейской поддержки для этого нет. Без Бога любое дело человека оказывается злым. Любое дело оказывается на этой черной чашке или чаше с черными камешками. Кроме того, даже если бы у нас было такое разделение, то всего одного черного камешка хватило бы, чтобы чаша перетянула. Знаете почему? Потому что небеса – это жизнь в вечном присутствии Бога. А человек по природе своей грешен. И, соответственно, любой грех, даже один грех, настолько мерзок перед Богом, что человек просто не может войти в небеса. Вот это вот напоминает нам о необходимости спасти, даже не просто о важности. Мы часто говорим, это важно, это важно. Тут не про важность, тут про необходимость, тут про то, что иначе не бывает. Так вот, это напоминает нам о необходимости покаяния, необходимости обращения в Иисусе Христе. И всякие разговоры о том, что «да я там договорюсь», обратите, пожалуйста, также внимание в них, в этих разговорах, что на первое место выставляется какое слово? Какое подлежащее тут было? Подлежащее «я». Человек надеется на себя после смерти. Даже во фразе, которую часто при этом используют, «Бог поймет», все равно подразумевается вот это прямое дополнение. «Поймет меня». Соответственно, «я» оказывается здесь, да, не подлежащим дополнением, но оно опять-таки имеет важную роль. Бог поймет, но решит он по-своему, так, как он сказал в своем слове. Полина нас и сегодня тоже приветствует. Название сегодняшнего эфира побуждает слушать внимательно. А будут еще передачи после откровения. Да, мы с вами закончим откровение Иоанна Богослова и вернемся к Евангелию от Луки. Мы будем переслушивать уже сделанные записи по Евангелию от Луки. Мы просто хотим в заключении дать одно из Евангелий для того, чтобы вернуться к жизни Иисуса Христа в конце этого цикла. Но вот первая часть нашей программы, первая 20-минутка нашей программы останется. То есть мы будем встречаться каждый день, даст Бог, будем беседовать с вами, будем общаться с вами. Вот Евангелие от Луки мы с вами обязательно прочитаем вместе, опять-таки слушая записи, но общаясь в прямом эфире. Что будет дальше, я не знаю. Скорее всего, но сам проект, даже не скорее всего, а точно, проект по страницам Библии в том виде, в котором вы его знаете, перейдет в запись. То есть вы сможете послушать записи, вы можете и будете читать Священное Писание и так далее. Что касается нашего общения в эфире, ну, вот надо думать нам всем сейчас. Это вопрос идет о январе и дальше. Я не знаю, насколько это важно. То есть я понимаю, что для многих из вас это важно. Вот, я слышал комментарии на эту тему, и Жанна писала, и некоторые другие тоже. И мы же в любом случае общаемся не просто для того, чтобы потрепаться. Мы общаемся вокруг Божьего Слова. Вот давайте думать, молиться о том, что это будет, как это будет, какой формат это будет, надо ли это. Вот, так что, но после откровения Иоанна Богослова мы с вами читаем Евангелие от Луки. А пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы снова склоняемся пред Тобою. Мы молим Тебя, веди нас сегодня, направляй нас по Слову Твоему. Благослови, Господи, беседу, которая предстоит нам. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1291-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Сегодня мы с вами возвращаемся к разделу Писания, о важности которого мы так подробно говорили в прошлый раз. И, кстати, мы уже третью беседу ведем по 20 главе Откровения Иоанна Богослова. И я бы не сказал, что мы с вами очень далеко продвинулись. Я хотел бы еще раз обратиться к этому разделу и прочитать, начиная с 7 стиха. Здесь перед нами последнее упоминание тысячелетнего царства. Итак, Откровение Иоанна Богослова, 20 глава, 7 по 9 стихи. «Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их». В прошлый раз мы с вами объяснили смысл этого мятежа в конце или в заключении тысячелетнего царства. Мы сказали, что мятеж этот показывает, насколько ужасно состояние сердца человека. Помните, пророк Иеремия говорил: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Я не могу даже осознать, насколько мы злы, лукавы, насколько мы отделены от Бога, насколько противна наша ветхая природа. И вот эту ветхую природу никак невозможно подчинить Богу. Плотский ум, как говорит апостол Павел в послании к римлянам, 8 глава, 7 стих, это вражда против Бога. Или можно переводить и как «он враждует против Бога». Он не подчиняется Божьему закону, да и не может. И вот перед нами люди, живущие в идеальных условиях. Христос царствует. И я полагаю, они от этого в какой-то момент несколько подустали. Понимаете,
Ведь когда Христос будет царствовать, он будет диктатором, и люди должны будут ему подчиняться. Но вот подчиняться-то многие и не хотят, и не любят. Неприятно это – подчиняться. И когда им представится возможность для мятежа, они этой возможностью воспользуются, мятеж устроят. Возможность эта представится тогда, когда у мятежа появится лидер, на время освобожденный сатана. И это открывает силу сатаны. Мятеж этот назван в Библии Гог и Магог. Многие считают, что это те же Гог и Магог, которые описаны в книге пророка Иезекииля, 38 и 39 главы. И я думаю, что такое отождествление делается лишь потому, что здесь те же самые имена. Однако совершенно невозможно, чтобы это были те же Гог и Магог, которые описаны у Иезекииля. Потому что между событиями этими нет никаких параллелей ни по времени, ни по месту, ни по участникам. Только имя совпадает. Вторжение Гога и Магога с севера, описанное у пророка Иезекииля в 38 и 39 главе, нарушает ложный мир, установленный Антихристом. И этот мятеж безбожных сил с севера произведет на человечество такое впечатление, что и через 1000 лет после этого последний мятеж назовут точно так же – Гог и Магог. Ведь именно с Гога и Магога, как мы помним, начался Армагеддон. В смысле, целая Армагеддонская война, а не только одна Армагеддонская битва. Пожалуй, есть и похожий пример из современной нашей истории. Когда разразилась Первая мировая война, никто ее первой не называл. Это была просто мировая война. Однако, когда подобные события повторились, их назвали именно Второй мировой войной. Ну а предыдущая автоматически стала первой. Ну и сегодня все чаще говорят о Третьей мировой войне. Кстати, Библия говорит, что да, Третья мировая война действительно будет. Или не третья, но, по крайней мере, мировая война. Так вот, в книге пророка Иезекииля, 38 и 39 главы, говорится о Гоге и Магоге первом. Ну а здесь, в Откровении 20 глава 8 стих, речь идет о Гоге и Магоге втором. Да, имена, конечно, те же самые, но только вот война принципиально другая, в совершенно иных условиях. Это последний мятеж сатаны. И пусть вас не смущает повторение имен. И вот в 9 стихе перед нами последнее решающее событие. Кстати, скажу, что в наиболее достоверных рукописях фразы «от Бога» как раз и нет. Это просто значит, что естественные силы, которые погубили Гога и Магога первого, и, кстати, да, это были именно естественные силы, так вот, те же силы уничтожат Гога и Магога второго. Если читать без вот этой дополнительной фразы, то получается «и не спал огонь с неба и пожрал их». Вы помните, что мятеж Гога и Магога Бог подавил когда-то через некоторые конкретные природные явления, например, через град с неба. Ну а вот этот последний мятеж против Бога был столь же неразумным, как и первый мятеж человека еще в Эдемском саду. Это уже не начало, а конец мятежа человечества против Бога. И вот мы приходим к финальному акту человеческого бунта. И не остается больше ничего, кроме заключительного суда. И мы читаем 10 стих 20 главы Откровения Иоанна Богослова. «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Вот это необыкновенно серьезное, даже мрачное и тяжелое заявление. Я понимаю, что сегодня эти слова совершенно чужды тому множеству людей, которые так любят на разные лады говорить о любви. Однако Божие дитя находит глубокое успокоение и утешение в осознании того, что и его враг, и Божий враг будет, наконец, предан финальному справедливому суду. И все это сказано здесь совершенно не ради удовлетворения любопытства, либо каких-то садистских наклонностей или извращенного вкуса. Ничего подобного. Вот этот факт, который мы сейчас с вами прочитали, сообщается с предельным благочестием и почтительностью. И знаете, у меня дух от этого захватывает. Если бы это писал человек, то он просто не смог бы остановиться. Он обязательно сказал бы больше. Было бы больше эпитетов, больше деталей и подробностей. Ведь зачастую наши современники, любители пророчества, совсем не ограничиваются тем, что сказано в Божьем Слове. Они идут дальше. Ну а Бог говорит предельно коротко, даже скупо. Очень мало сказано об аде, да и о небесах тоже очень мало сказано. Но к этому мы с вами еще перейдем, когда дойдем до следующей главы. Кстати говоря, здесь есть несколько фактов, которые противоречат общепринятым представлениям. Во-первых, дьявол сегодня еще не в аду. Он князь, действующий сегодня в мире. Именно он во многом управляет тем миром, в котором мы с вами живем. Конечно, Бог его сегодня ограничивает. Ну а в период великой скорби у дьявола будет на какое-то время полная, неограниченная свобода действий. Представлять себе, что дьявол уже сегодня находится где-то в аду, значит неправильно читать или вовсе не читать Священное Писание. Дальше. Обратите внимание, что дьявол не первый, кто попадает в озеро Огненное. Мы с вами уже видели, что зверь и лжепророк отправились туда на 1000 лет раньше него, еще в самом начале или перед началом тысячелетнего царства. И третье. Ад описывается именно как озеро огненное и серное. И именно Господь Иисус дал самое жесткое описание ада. Послушайте на эту тему несколько фрагментов. Ну, сначала Евангелие от Луки, 3 глава, 7 стих. Это говорит Иоанн Креститель, приходившим креститься у него. Он говорит: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Дальше, Евангелие от Матфея, 25 глава, 41 стих, читаем слова Спасителя. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». И еще Евангелие от Матфея, 8 глава, 12 стих. «А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». И этого достаточно, чтобы любой человек остановился и задумался. Вот тут вопрос, который буквально сразу приходит в голову. Как может быть полная тьма, но при этом также буквальный огонь? Потому что в Евангелии от Матфея, 13 глава, 42 стих сказано: «И ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов». И также в Евангелии от Марка, 9 глава, 44 стих, Господь Иисус говорит: «Где червь их не умирает, и огонь не угасает». Так вот, как кромешная тьма сочетается с огнем неугасающим? Насколько я понимаю, этот огонь все-таки образ. Это символ, который описывает реальность. Например, те грехи, которые люди совершили в душе, и то, как возмездие за эти грехи приходит в теле. Я думаю, что полная тьма – это отделение от Бога, а также в этой связи взгляд на жизнь, попусту растраченную, растранжиренную в этом мире. И можете ли вы себе представить более жаркое, более обжигающее пламя, чем оказаться в аду и услышать, например, голос своего сына: «Папа, я пошел сюда, потому что следовал за тобой». Я вам хочу сказать, это жуткие слова. Доктору Биллу Андерсону как-то сказали: «Ну ладно вам, попадем туда и убедимся, что все далеко не так страшно». И в ответ на это доктор Андерсон заметил: «Знаете, в таком случае мне просто придется извиниться и признать, что я неправильно понял Священное Писание. Я неправильно понял Господа». «Но вот представьте себе другую ситуацию», – продолжил доктор Андерсон. «Попадаем мы туда, и выясняется, что я был прав, а вы нет. И как тогда?» Но знаете, вот эта мысль «как тогда» многим сегодня не дает спать по ночам. А что, если все так и есть, так, как написано в Божьем Слове? И я вам скажу: да, все именно так и есть. Да, мы часто говорим о любви и читаем Иоанна 3:16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Но что вы думаете вот об этом, о тех стихах, которые мы сейчас читали, о тех картинах, которые мы только что видели? И, кстати, мне вообще кажется, что огонь – это такой весьма бледный символ реальности того, что значит быть потерянным, отделенным от Бога навеки. Невозможно свести эти описания к чему-либо меньшему, чем реальность. Это уж, конечно, не просто некие символы, оторванные от жизни. Я бы никогда не принял такое толкование. Потому что, вообще говоря, поскольку символ является знаком реальности, символ этот в любом случае будет бледнее и беднее самой реальности. И невозможно также представить себе все это как лишь воображаемое. Потому что реальность существенно превосходит любое описание. И человеческий язык оказывается беспомощным при попытках изобразить эту ужасную реальность. Да, ад – это совершенно конкретное место. Но это еще и конкретное состояние. Это место осознанного мучения. Так говорит о нем Божие Слово. И этого не избежать, и от осознания этого не уйти.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но мы возвращаемся с вами к Откровению, 20 глава, и читаем 11 стих. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». Это великий белый престол. Именно его люди по ошибке долгое время называли престолом всеобщего страшного суда. На самом деле всеобщий этот суд лишь в том смысле, что перед ним предстают все потерянные из всех времен и народов. Они будут воскрешены, чтобы предстать перед этим Божьим судом. Ну а все спасенные к этому времени уже воскресли, в первом воскресении. И об этом здесь ясно сказано. Даже святые времен великой скорби участвуют в первом воскресении. Ну а здесь перед нами воскресение второе. Потерянные будут воскрешены для того, чтобы получить нелицеприятную и справедливую оценку их дел с точки зрения возможности их спасения. Я как-то сказал одному человеку, который был при смерти. Давайте сначала расскажу предысторию, тогда будет понятнее. Короче, его жена пригласила меня к постели умирающего мужа. И тут он мне говорит: «Знаете, пастор, не рассказывайте мне о будущем. Я сам справлюсь. Я попробую договориться с Богом, и будь что будет». Но в конце концов, Бог ведь справедлив, Он милостив. И мне есть чем перед Ним оправдаться. И я ответил этому человеку так: да, конечно, Бог именно справедлив и милостив и праведен. И Он действительно позволит вам представить Ему ваши дела. Это Он обещает. Но знаете, у меня для вас новость. На том суде никто не спасется, потому что невозможно спастись делами. Когда стоишь в присутствии Божьей праведности, твои мелкие дела просто поблекнут, и поймешь, что ничего они не стоят. Но это как маленький ребенок, который собрал одуванчики у дома, чтобы подарить их бабушке. А одуванчики такие невзрачные, увядающие уже такие цветочки. То есть выглядят они ну совсем грустно. Да, бабушка возьмет эти цветы и поблагодарит внука за красивый букет. Но понимаете, Бог вам не бабушка. И я вот себе представляю, как это будет выглядеть, когда множество порядочных людей предстанут перед Христом, которого они отвергли, и принесут Богу свои добрые букетики, ожидая, что Бог похлопает их по плечу и скажет: «Какой же ты молодец!» Нет, ничего подобного. И это все на самом деле очень серьезно. Чтобы предстать перед Богом, нам нужен Спаситель. Необходимо облечься в праведность Иисуса Христа. Понимаете, мы ведь грешники. Мы потеряны. Нас болтает, носит туда-сюда. Ну, конечно, мы охотно сравниваем себя с другими людьми. Мол, я не такой плохой, как вот эти Ивановы из соседней квартиры. Ну, во-первых, вы не знаете этих Ивановых по-настоящему. А во-вторых, ведь и у вас есть много такого, что вы скрываете. Такого, что вы никогда не рассказали бы не только Ивановым, но и своим близким и родным людям. Но Бог-то знает досконально и вас, и тех самых Ивановых. И что вы будете Богу дарить? Свой маленький увядающий букетик? И как вы его подарите, когда Бог расскажет вам о мельчайших подробностях все то, в чем вы боитесь признаться даже самому себе? Вам нужен Спаситель, иначе никак. И вот обратите, пожалуйста, внимание. Здесь перед нами великий белый престол. И святость этого престола подчеркивается в том, как реагируют на него небо и земля. Они, как написано в русском переводе, бегут от него. Точнее, они сворачиваются, как свиток. Ну а сидящий на престоле – это Иисус Христос. Вы спросите, откуда я это знаю? А помните его слова: «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. И дал ему власть производить и суд, потому что он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия и изыдут творившие добро в воскресение жизни». И тут мы прервемся, потому что возникает вопрос. А что же это значит «творившие добро»? Что значит вообще творить добро? Какого доброго дела ожидает от нас Бог? И, кстати, ответ здесь же, в Евангелии от Иоанна. «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Вот именно они, верующие, делают таким образом Божие дело, совершают добро. Они приняли Иисуса Христа, и они будут воскрешены к жизни. Вот это и есть первое воскресение. И дальше мы продолжаем читать слова Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Иоанна: «Оделавшие зло в воскресение осуждения». Вот это воскресение осуждения и есть суд великого белого престола. И дальше, возвращаясь к Откровению, 20 глава, мы читаем 12 и 13 стихи. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим». Итак, перед нами картина Божьего суда. И да, конечно же, вас выслушают. И суд будет справедливым, несомненно. И получается, что вся наша жизнь записана, зафиксирована. И эта запись хранится у Христа. И Он эту запись прокрутит. И вам придется это услышать и увидеть. И вам уж никак это не понравится. Готовы ли вы предстать перед Богом, когда Он будет прокручивать запись вашей жизни? Думаете, ваша жизнь выдержит вот эту проверку? Ну вот моя жизнь точно не выдержит. Я в этом убежден, я это знаю. И слава Богу за Его благодать, потому что это единственный путь. О мертвых говорится также, что они малые и великие. Но при этом все они потеряны, потому что ни у одного из них имя не записано в книге жизни. Они не обратились к Богу за спасением. И не случайно ведь Господь Иисус сказал, имея в виду свое поколение, «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». То есть эти люди так и не пришли, не обратились. И, очевидно, есть книги, в которых записаны дела каждого человека. Бог держит все эти записи в своих руках. И когда-то, в свое время, Он все это воспроизведет. И я вот понимаю, насколько тягостно, насколько неприятно будет многим политикам, когда проиграют их записи. Да, кстати, многим из нас, проповедников, тоже будет очень даже не по себе. Но если вы спасены, то вы не предстанете перед этим судом. Да, ваши дела предстанут перед судом Христовым, и суд Христов будет в небесах в то время, когда на земле будет великая скорбь. Ну а здесь перед нами именно суд над заблудшими, суд над потерянными. Господь Иисус говорит: «Да не обратятся, чтобы иметь жизнь». Вот эти люди и не обратились, и они будут судимы по их делам. Суд этот справедлив, но никто не спасется по делам. Никто не получит оправдательного приговора на этом суде. И вот интересно, мы читаем, что море отдало мертвых, бывших в нем. Да, для многих людей на протяжении истории человечества море стало могилой. И кто-то спросит, ну как же воскресить всех этих людей, при том, что их тела давно уже разложились? Да вы знаете, у Бога с этим никаких проблем нет. В конце концов, это всего лишь атомы, которые надо соединить вместе. Бог ведь уже сделал это однажды, и Он это сделает снова. Также и могилы на земле отдадут находящиеся в них тела. И Хадес, то место, куда идут души потерянных, тоже будет открыт для суда. Суд этот будет ужасен. Мы с вами не успели пройти 20 главу до конца. Кстати, я сейчас упомянул слово «хадес», и опять нужно кое-что дополнить. Тем более, что в русском переводе ведь написано не «хадес», а «ад». И получается путаница в словах. Мы будем с вами в этом разбираться в следующей программе, в следующей беседе. Ну а потом и тема, и тональность наших бесед кардинально изменится. Мы отправимся в небеса, и мы увидим славную сцену. Новый Иерусалим. Да, я уже жду, не дождусь этого момента. Я хотел бы скорее перевернуть страницу. И Бог даст, в следующий раз это и произойдет. Ну а пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.